Давлет Гильдеев, журналист, выходит с нами на прямую связь. Ренат Маратович, рады видеть.
Да, приветствую. Можно без отчества. Приветствую, Денис. Приветствую всю замечательную публику Грэма.
Ну, так принято. Ладно, хорошо. Ренат Давлетгильдеев на связи. Здравствуйте. Смотрите, первый вопрос. Давайте сразу на землю вернемся от электромобилей. Фестиваль «Пугачевская весна». Оказывается, был такой фестиваль в Москве, который первый раз он начался, открылся в 2022 году. И все это время проходил, что характерно. Совершенно без проблем, без ничего, но из-за того, что некий Виталий Бородин, известный стукач, серийный, так называемый, написал очередную жалобу, этот фестиваль, где, нужно сразу сказать, Алла Борисовна не принимает никакого участия, это фанатский фестиваль, где играют каверы, люди собираются, просто слушают музыку Аллы Борисовны Пугачевой. В этом году он был отменен, и организаторы сказали дословно, спросите у Бородина, как так вышло. Скажите, пожалуйста, если закрывают подобные фестивали, которые связаны с Аллой Борисовной, то ее, ну я не знаю, как это правильно сформулировать, позиция Пугачевой, неужели она настолько уже стала шаткой в России, или это просто исключительно действие вот таких вот серийных стукачей, которые просто вредят и гадят куда попало?
Я бы призывал поменьше внимания обращать на столь незначительных фигур, как господин Бородин, потому что, ну, все, чем он занимается, это, собственно, стучит. Вот. И на Пугачева он стучит регулярно. Это он автор большинства доносов, жалоб, даже заявлений в суд на Аллу Борисовну. И я напомню, что ни одно из этих заявлений принято не было. Я уважительно отношусь к организаторам мероприятия, что они решили как-то перестраховаться, потому что, ну, никогда не знаешь заранее, с чем ты столкнешься. Вот. Но у Бородина нет никакого политического веса, нет никакого вообще, какого бы то ни было влияния. Это такая самопровозглашенная, самопридуманная фигура, хотел сказать. Ну, как бы это слишком громкое слово для такого ничтожества, как Бородин. Вот. По поводу отношения к Алле Пугачевой, ну, оно, в общем-то, как бы не меняется последние там 4 с чем-то лет. Вот. Потому что, ну, российское государство не очень прощает тех людей, которые позволили себе выступить как-то альтернативно государственному курсу, но прекрасно понимает, что там, тягаться с Пугачевой нынешняя власть особо тоже не в состоянии, потому что песни Пугачевой как слушали, так и слушают, и там, новые песни, которые у Пугачевой выходят, они также набирают свои 1 000 000 просмотров, и старые хиты, естественно, всеми любимые, люди продолжают любить, опять-таки, да, и там слушать на платформах. Песни Пугачевой с платформ не удалены, я напомню. Угу. Пугачев не является иностранным агентом. Против Пугачевой нет никаких дел. Отдельно взятые фигуры на нее периодически пованивают, типа там Вики Цыгановой, которая тоже на этой неделе высказалась в пользу того, чтобы песни Пугачевой забрать у Пугачевой и раздать другим патриотически настроенным артистам. Ну, видимо, под подобными артистами она имеет в виду себя. Вот. Но я не знаю, вспомнят ли наши зрители и слушатели хоть 2 хотя бы песни Вики Цыгановой. А песню Пугачевой, я думаю, может любой человек пересчитать, ну, там, назвать прямо сейчас сходу, ну, штук 20, это точно. Вот, они активизировались просто в преддверии дня рождения, они делают так регулярно, вот у Аллы Пугачевой через 3 дня.
Да.
День рождения, и вообще апрель месяц, он с Пугачевой во многом ассоциируется, весна ассоциируется с Пугачевой, потому что, да, и до возникновения Пугачевского фестиваля, в принципе, было принято поклонникам собираться, встречать весну, ассоциировалась весна и апрель с ее именем, да, и очень многие любят покупать желтые цветы, ходить по улицам, дарить в честь Пугачевой. Угу. Вот. Так что, вы знаете, я не думаю, что Пугачева хоть какое-то внимание на это все обращает, потому что не стоит тратить силы и нервные клетки расходовать на столь незначительных людей, как Бородин. Вот я надеюсь, что и у строителей этого мероприятия все будет хорошо, и они обязательно соберутся, может быть, не будут как-то это так афишировать, вот, соберутся, попоют песню Пугачевой, несмотря на все эти попытки Бородина им помешать.
А если не даваясь подробностей по поводу вот «они соберутся, попоют», много я слышал о том, что некоторые мероприятия, последние 4 года уже, да, уже больше, там уже 5-й год пошел, они устраиваются совершенно без какого-либо публичного анонсирования и только для своих, там где-то в каком-то закрытом телеграм-канале, там где-нибудь еще что-нибудь еще и так далее. Вот такие вот подобные, ну как-то, раньше это называлось квартирниками, наверное, да, сейчас это квартирниками сложно будет назвать. Есть ли какая-нибудь у вас информация, как много и как часто вот так вот, сейчас это, не знаю, подпольно, наверное, уже какие-то люди собираются и что-то начинают. Даже спектакли какие-то проходят вот так вот практически полулегально, ну, практически нелегально. Насколько это сейчас сильно развито в России?
Это очень развито, это очень популярное явление, причем оно затрагивает сразу несколько, так скажем, зон. То есть в абсолютно правый театр сегодня во многом существует такой другой, альтернативный, талантливый театр, который не подвержен пропаганде, потому что, к сожалению, пропаганда войны в театр пришла гораздо сильнее, чем, например, в кино. И, к сожалению, очень многие такие крупные, известные, там, ключевые театральные площадки, ну, во-первых, там поменяли руководство в некоторых из них, и в некоторых из них там прям насильно насаживается вот эта вот Z-идеология, Z-истерика, и многие зрители даже не хотят туда ходить, потому что, например, вот у меня есть подруга, которая сходила в театр Вахтангова, и после там вышел, значит, художественный руководитель театра и сказал: спасибо вам большое, дорогие зрители, 10% от стоимости проданных билетов пойдет на нужды фронта. И вот она такая говорит: вот я зачем-то туда пошла, и оказывается, я спонсирую кровавую войну. Вот. Но есть другие площадки, да, действительно, они существуют. Я не все готов называть по понятным причинам, потому что не хочется Бородину давать какие-то наводки, но вот все эти мои российские, московские, петербургские товарищи, которые любят театр, которые любят хорошее, качественное искусство, они, конечно, находят, куда ходить. Эта вся информация передается вот так вот полушепотом. В целом, как бы все более-менее знают, но я хочу, чтобы мы понимали, то есть это не значит, что кто-то там дома, да, где-то играет, там, не знаю, на самодельных сценах. Это абсолютно профессиональные площадки, которые арендуются, да, какими-то театральными инициативами, и там, собственно, ставятся спектакли. Потом, это очень сильно касается, так скажем, клубной жизни, и все вечеринки, особенно вечеринки такие, где может быть какая-то такая, там, не знаю, полусексуальная составляющая, я имею в виду не прям секс-вечеринки, а такие, ну, как вот модно было до войны, все-таки кинки-пати и прочее-прочее. Вот, такие вечеринки проходят тоже, конечно, полулегально, полуподвально, но проходят, и, понятное дело, почему после голой вечеринки повышено внимание тоже к подобным мероприятиям. Потом, и в этих эфирах мы тоже обсуждали, так как гей-клубы закрыты все, ну, нет больше гей-клубов в России, все места, которые были гей-клубами или гей-барами, они эту приставку гей или лесби, естественно, стыдливо попрятали. Ну, стыдливо, наверное, это грубоватое слово, потому что все-таки, ну, они рискуют быть закрытыми, а против их руководства могут быть возбуждены уголовные дела. И мы знаем, что несколько человек находятся в следственных изоляторах сейчас, да, ну, на данный момент, по экстремистским статьям, именно по причине того, что это были управляющие гей-клубов. Так вот, подобные вечеринки также проходят исключительно закрыто, но проходят. И опять-таки, да, есть там закрытые телеграм-каналы, где есть администрирование, куда добавляют только знакомых или знакомых знакомых, чтобы там, например, сотрудники ФСБ или полицейские под видом гостей, которые хотят на вечеринку прийти, не просочились в ряды вот этих потенциальных приглашенных. Вот это три таких, да, больших явления. Конечно, квартирники тоже проходят, но квартирники, в принципе, всегда проходили, но сейчас, как у меня складывается ощущение, сейчас это такой гораздо более распространенный жанр, просто потому что песни любимых многими артистов невозможно легально послушать. Да? То есть я не говорю, что на подобных квартирниках выступают люди, которые покинули Россию и как-то там не пробираются через казахскую границу. Нет, это не так, но их песни поют. Потому что официально поставить песни, например, там артистов иностранных агентов нельзя. Да? То есть монеточку или нойза там на вечеринке не поставишь. Вот. А вот на таких мероприятиях, да, можно, и каверы исполняются, и люди просто сами для себя, для своих арендуют какие-то там площадки и делают такие мероприятия, какие сами хотели бы посетить. То есть да, это вот около серая зона. То есть я не хочу употреблять касательно этого такие слова, как нелегальное или серое, это все легальное. Да? Просто люди пытаются себя обезопасить от потенциального преследования силовиков, у которых цель одна, простая очень, да, заработать себе на очередную звездочку. А единственная возможность заработать на очередную звездочку, да, это быть частью для силовика вот этой вот машины по поиску неугодных и несогласных. Вот одни ищут, а другие пытаются как могут не позволить себя найти.
Вот одни их уже нашли не так давно, это вот небольшой, ну, я не знаю, можно ли назвать это скандалом. Пару дней назад или несколько дней назад очередная вечеринка, которая была посвящена БДСМу. Ее накрыли, и, соответственно, какие-то организаторы стали, очевидно, участниками какого-то уголовного преследования. То есть вот смотри, ну ладно, хорошо, там ЛГБТ+, оно уже в России, как известно, вне закона. Но когда люди хотят, ну так, совсем поверхностно, мучить самих себя, или чтобы их кто-нибудь помучил, да, там немножечко там что-нибудь это прижал, где-то пощипал и так далее. Получается, что государство тоже требует, чтобы люди мучились исключительно от государства, а не друг от друга?
Ну да, потому что, мне кажется, право на реализацию БДСМ-практик в России есть только у силовых ведомств и у государства как такового, у власти некой. Да? То есть да. Человек даже сам себя помучить не может, не имеет на это права. Проблема в том, что БДСМ в сознании условного мента – это где-то там же, где ЛГБТ. Mm-hmm. Какая-то вот аббревиатура про что-то.
В ЛКСМ раньше было, да?
Вот это в ЛКСМ вот. Раньше было. Ну или, например, вот я уже вспоминал «Голую вечеринку». Ведь рэпер Вася, он не гей, да? Mm-hmm. И он не пропагандировал ничего. И, но, тем не менее, он отправился, значит, у него был административный арест, по-моему, 15 суток, потом еще раз 15 суток, после чего он покинул Россию. Это же было по пропаганде ЛГБТ. То есть сам факт пропаганды заключался в том, что он голый на член надел носок. То есть факт наличия члена у него являлся достаточным, чтобы его обвинить в том, что он пропагандирует ЛГБТ. Ну и, соответственно, БДСМ, я тоже думаю, они могут притянуть за уши к ЛГБТ или, например, к сатанизму. Кто знает, что обозначает буква «С»? Да, в этой страшной аббревиатуре. Может быть, она обозначает сатану, а может быть, она обозначает, там, не знаю, сексуальные практики какие-то, угу. Да? А если что-то касается сексуальных практик, то в голове, опять-таки, мента и полицейского, это все все равно приведет нас к нетрадиционным видом любви. Но плюс традиционный вид любви в современной России – это тот, который вот показывают по телеканалу «Спас» исключительно. Да? То есть желательно это раз в жизни, и, ну не раз в жизни, но вот каждый из этих разов должен приводить к зачатию ребенка, а также быть реализован со своей законной супругой и единственной в жизни.
И там, то чтобы вот, еще простыня была с дырочкой вырезана, чтобы никто никого не...
Вот, да, и простыня с дырочкой, да. И вот, вот тогда это все будет скрепно и законно. А все остальное скрепным и законным быть не может, потому что пропагандирует свободу как таковую. И вот эта вот буковка «С» в слове «БДСМ», в аббревиатуре «БДСМ», возможно, означает и «свободу» тоже. А слово «свобода» – это, ну, это опасное, страшное слово на России. Потому что это все необходимо запретить, а уж статья всегда найдется.
Ну, то есть, можно предположить, что какой-нибудь тот же этот самый Бородин возьмет да накатает очередную телегу в телеге какой-нибудь, да, и БДСМ начнет, станет на одну, так сказать, ступеньку зачетную, заслуженную вместе с ЛГБТ и прочими, потому что, ну, про БДСМ я еще не слышал, чтобы его как бы говорили, что это вне закона или какая-нибудь террористическая организация, где они, значит, там практикуют, и чем они думают вообще, а если, допустим, они какую-нибудь выйдут там, занимайтесь, короче, у себя дома. То есть БДСМ да. Это на следующее, я так полагаю, да?
Ну, вполне возможно, экстремистское сообщество БДСМ, международное общественное движение БДСМ, которое занимается расшатыванием государственного строя Российской Федерации. Закон может быть принят в течение одного дня, в течение другого одобрен всеми возможными палатами и палатками Российской Государственной Дуры.
Тогда, ну да, им еще нужно будет узнать, что такое БДСМ, но, в общем, еще на это дадим...
Не обязательно, зачем? Они же не то, чтобы тщательно изучили, что такое ЛГБТ, да, а уж про АУЕ, ну, немножечко догадываются, да, но не до конца, но это же не помешало признать АУЕ тоже как каким-то там экстремистским или террористическим движением. Изучать вовсе не обязательно, достаточно просто желать запретить, а желание запретить, оно, в общем, посещает с частотой раз в секунду любого представителя российской государственной машины.
В таком случае они могут запретить... Ну ладно, хорошо, БДСМ они запретят сегодня, через полгода они запретят разводиться чаще, чем раз в 5 лет, потому что это тоже, значит, какой-нибудь экстремизм и так далее. А потом они просто запретят разводы как таковые. Ну, это я...
Легко. И сделают вид, что тот факт, что Владимир Путин когда-то развелся, это массовое помешательство. То есть этого всего не было.
Это вам показалось.
Да, абсолютно так.
Вот по поводу Бородина, несмотря на то, что вы говорите, что не стоит на него обращать никакого внимания, я просто проведу, пытаюсь сейчас такую вот длинную полосочку по поводу от Бородина к ремеслу сначала. Потому что ремесло был таким же серийным стукачом, которого никто не знал, по большому счету, и он исключительно гадил в сторону Навального, и иногда у него что-то получалось. Но теперь мы знаем, где сидит, значит, господин ремесло. Это в Санкт-Петербурге называется «Скворечник». Я не знаю, вышел он оттуда еще или нет, он до сих пор там сидит. Что касается Бородина, вот у Дудя было интервью с Губаревым, да? Казалось бы, да, где Дудь, где Губарев, но они, значит, где они сидели в разных странах. Вот такой персонаж, как Бородин. Сколько нам примерно, ну, гипотетически можно еще ждать, когда Бородин внезапно, ну, как это скажем, прозреет и станет примерно таким же, как ремесло? Или Бородин – это совершенно такая кондовая композиция, которая, ну, он вот так вот не сможет высказать ничего, кроме вот как запретить фестиваль Пугачева и что-нибудь еще?
Я не думаю, что Бородин как-то искренне идеологизирован. И я вообще не думаю, что он умеет думать. Да? Вот фраза «а еще я туда ем», это вот я думаю про него. Он просто думает, что вот сейчас есть запрос на стукачество, и вот так как больше ничего другого делать не умеет, вот он стучит, зарабатывает, как он сам подозревает, как он думает, зарабатывает себе некие очки. И думает, что на него кто-нибудь обратит внимание, его куда-нибудь позовут, там, не знаю, в сотню перспективных кадров, или, может быть, там, кандидатом в кандидаты в депутаты какого-нибудь регионального парламентика. Я думал, что он просто себе пытается сделать политическую карьеру, сделав вот такие, на самом деле, не совсем даже верные выводы из как бы тех трендов, которые вот ему вот чудятся в российской внутренней политике. Мне кажется, сейчас нет, кстати, тренда на ужесточение и борьбу вообще со всем, потому что даже если почитать, что пишут там абсолютно упоротые зетники, уже они фиксируют совершенно четко, что типа, ну, харе, государство только запрещает, и общество, и мы, и все уже устали от этих бесконечных запретов, пора чуть-чуть дать воздух. Вот. Бородин глупый, ни во что не верящий, потому что там не хватает извилин, чтобы, ну, какую-то конструкцию в голове построить цельную. Человек, который пытается, там, не знаю, заработать даже не денег, наверное, а каких-то политических очков, потому что очень хочет во власть. Но даже власть понимает, что такие дебилы ей там не нужны, поэтому он до сих пор не там. Ну, потому что мне кажется, что даже для государства, даже для Кремля он чрезмерно зашкварен. То есть я уверен, что никакая политическая карьера его не ждет, просто потому что, ну, это совсем дно. И как бы даже Кремлю это все не нужно, потому что это будет лишним балластом. Но обидно, что все равно вот эти выслуживающиеся перед начальством силовики, но таких Бородиных, к сожалению, продолжают обращать внимание.
Вот вы сказали, что ему не нужен Кремлю никакой вот персонаж типа него, потому что это будет балластом. А у Кремля сейчас есть какая-то потребность в кадрах? И в каких именно? Что они хотят вообще получить? Потому что, ну, мы знаем возраст средний тех, кто сидят в этих башнях. А новое поколение пока как-то не стремится, если я ничего не путаю, в эти вот... Или стремится, на самом деле. Какая нехватка кадров в Кремле имеется в виду не просто вот это вот в здании Кремля, которое в середине Москвы находится, а вообще вот Единая Россия и все, что с ним связано. Они, у них не хватает... Нет ли у них, вернее, так по-другому сформулирую, нет ли у них дефицита кадров и какого именно, каких именно?
Ну, я здесь могу только предполагать, потому что я там экспертно могу говорить скорее о том, что касается культуры и шоу-бизнеса, а про нам нехватку каких-то политических кадров я могу только предположить. Но у меня складывается ощущение, что действительно подобная нехватка, конечно, ощущается, просто потому что, ну, там очень маленькие скамейки запасных, даже если мы говорим, например, про назначение новых региональных руководителей. То есть это когда хотят кого-то одного убрать, сейчас как раз обсуждается возможная перестановка в ближайшее время аж в трех российских регионах, и вот уже даже когда об этом пишут, в том числе там политологи, эксперты, они констатируют, что вообще непонятно, кем заменять,
да.
Совершенно отсутствует эта скамейка запасных. Очень большая нехватка кадров, например, на телевидении, очень большая нехватка кадров, например, в культуре. Очень большая нехватка кадров во всем, что касается кино. Просто потому, что очень много кто уехал, очень много кто запрещен, очень много кто не хочет, в принципе, пачкаться государственные деньги. Власть навязывает свою такую, и с одной стороны, там, повестку, просто обмазанную патриотизмом таким дурно пахнущим, и с другой стороны, ну, подчинила все финансовые потоки тоже себе, и просто очень многие художники, ну, под художниками, там, в большом широком смысле говорю слово художник, я имею в виду там режиссеров, операторов, актеров, они не хотят с этим связываться. Насколько я понимаю, довольно большая нехватка кадров в театре, и вот это мы тоже наблюдаем, например, по обсуждение возможных перестановок в российских театрах. Вот вспомните, мы и в этих эфирах обсуждали возможное назначение, например, Богомолова ректором школы-студии МХАТ. Да? И тогда-то все уперлись в осознание одного простого факта. Непонятно, кого ставить. Да? Вот непонятно, кого было ставить взамен Золотовицкого, потому что даже государство, даже Минкульт и даже театральное сообщество не позволяет поставить туда совсем таких вот наглухо отбитых, значит, значит, слуг режима, да, и с Богомоловым уже не вышло провернуть эту историю, а кого? И вот каждый раз этот вопрос «а кого?» он заставляет задуматься о том, что действительно «а некого». И я подозреваю, что если это касается театров, то тем более это касается таких вещей, как, не знаю, там, какой-нибудь департамент какой-нибудь важный в администрации президента.
Вот по поводу того, что нехватка и так далее, и прозрение, допустим, да, я вот сразу хочу перейти. Два интервью вышло на днях. Один, соответственно, это господин Губарев, Губарев у Дудя, и этот Радведа у госпожи Собчак. Вот давай сначала с Губарева, потому что 5 часов у Губарева, да, и всего-навсего маленький часик, это как не вошедшая в эфир может войти. У Собчак, она с этой Поклонской говорила всего час. Тенденция, то, что сказал Губарев, просто, ну, я, признаюсь, сначала посмотрел первые 20 минут, у меня мозг так вот сжался в маленькую горошину, я уже сначала не осилил, но потом пришлось, скрипя зубы, как бы услышать, что говорил Губарев. То, что вот он говорил, что про Путин — это этикетка, Путин, значит, на самом деле не управляет, это, как это можно сказать, это прозрение одного человека или это какой-то сепаратистский слив уже начинается всех, кто имеет отношение к какому-то к средствам массовой информации или вообще там к Телеграмму хотя бы?
Ну, я начну со следующей фразы. Вообще, я посмотрел Губарева, причем тоже целиком, но это было непросто. Ну, даже не потому, что это долго длилось. Мы как-то более-менее уже все попривыкали к этим хронометражам 4-5-часовым. Но всегда можно там на паузу поставить или там делами какими-то параллельно заниматься. Не так страшно. Я поражался, что я смотрю интервью с человеком. Вот мне раньше казалось, что таких... не очень много, и это совсем патентованные городские сумасшедшие. Оказывается, что они едва ли не в большинстве, и, наверное, это я какой-то не такой и как-то неправильно думаю, а они-то на самом деле вот все осознали. Я думаю, что это интервью с человеком, который лишился рассудка. Я не думал, что подобные вещи я услышу от довольно публичного и довольно когда-то знакового человека для так называемой русской весны. Ну, да. То есть это же набор самых чудовищных вот прям конспирологий. Да, то есть, в принципе, Катя Гордон так же думает, похожим образом, вот они так далеки друг от друга, но во многом они очень, очень похожи и сходятся. Да, вот это вот, этот заговор, это какое-то мировое правительство, которое проводило всех, а даже Путина. Это, значит, Кремль, который ничем уже не управляет, не руководит. Адепты депутата Федорова и национального освободительного движения, так называемого НОДА, тоже так думают часто. Вот, но они транслируют совсем завиральные мысли, то есть они транслируют совсем то, что сложно как-то комментировать и анализировать, потому что мне это всегда казалось, что это просто бред сумасшедших. Но вот этот бред сумасшедших мы слышим уже не в первый раз от публичных фигур, которые получают площадку для распространения вот этих своих идей. Я ни в коем случае не осуждаю никого, ни Ксению Собчак за интервью с Гордоном. Это любопытно исследовать, мне бы тоже было любопытно. Не Дудя за Губарева, потому что, ну, как бы это важно. Вот. Но я поражаюсь тому, что они несут. И... Ну, вообще, стойкости Дудя я тоже поражаюсь, потому что Юра, конечно, я не знаю, как он не засмеялся в момент интервью.
Ну, может, там вырезал что-нибудь на самом деле.
Возможно, да, но просто это такая стойкость, и, то есть, это как бы, это прям, то есть, он отыграл роль прям, Юрка, прям молодец, да, то, что он это все слушал и держал лицо, это удивительно. Это любопытно, и если он эти мысли озвучивает, имею в виду Губарева, то, наверное, его паства так же думает. И, может быть, это даже хорошо, потому что чем быстрее все сойдут с ума коллективно, может быть, тем ближе какая-то такая уже естественная логическая точка вот той этой системы, да, вот она вот как бы рухнет таким вот причудливым образом, когда просто случится некое коллективное сумасшествие и большой взрыв. И вот, может быть, после этого большого взрыва, после коллективного сумасшествия, что-то можно будет отстроить заново, но уже на каких-то чистых, незадурманенных вот этим бредом мозгах.
И они найдут себя по соседству в мягких стенах возле с господином Ремесло, который до сих пор, я так полагаю,
где-то
его нет.
Там, так, да, где-то там. Так мне кажется, что вот все там будут. Я чуть не сказал, все там будут. Не дай бог. Вот. Но как будто бы, да, но я просто не назвал бы это массовым прозрением, да, то есть это не прозрение, это как раз как бы массовое лишение рассудка сразу вот многими людьми из совершенно разных миров. Вот. Ну вот они вот медленно сходят с ума, кто-то быстрее, кто-то уже в режим ускорения перешел. Да, ну вот Ярко, ярко, что еще могу сказать? Ну
А
да.
зачем, скажи, пожалуйста, Собчак, по твоему мнению, нашла эту Радведу, ну, которая раньше называлась Поклонской, и вытащила ее вообще, я даже не знаю, откуда она ее взяла, потому что, учитывая, как госпожа Поклонская в последнее время себя позиционирует, то есть вот это вот латекс, там, кружево и так далее, и зачем? Что? Поклонской что, не хватает внимания внезапно? Или она решила выйти из, как бы на публику, чтобы о себе просто напомнить, а потом снова спрятаться у себя там в своих, как это правильно лучше сказать-то, в своем
Языческих,
языческом мире, в своем, да.
да, своих языческих мирах. Ну, я думаю, что просто Ксюше нужны яркие герои для своего Ютуба, да, такие яркие, не очень банальные, и Поклонская интересная, и была же Поклонская у Дудя, по-моему, да, была Поклонская, но тогда еще, до того, как она в Радведу превратилась, да и, по-моему, Ксюша, по-моему, это же была, если я не ошибаюсь, вот, но,
По-моему,
ну,
не было
потому
у Дудя
что
ее.
вот метаморфозы, которые случились с Поклонской, они удивительны, и она как персонаж, конечно, человек крайне любопытный, то через что она прошла, и побывав в российском эстаблишменте властном, и потом во всех дружно разочаровавшись от Путина и, так скажем, идеи о русском мире до Николая II и РПЦ как института, да, то есть как бы то, что та дорога, по которой она прошла, будучи представительницей самого вот этого вот верхнего элитного среза, это, конечно, интереснейший путь. И то, как она говорит про свое разочарование и про причины этого разочарования, это, ну, тоже важно и тоже хочется записывать. Правда, тут тоже, ну, как бы с санитарами тут придется, видимо, пообщаться, в том числе, потому что мы же говорим сейчас про людей, которые чуть-чуть с рассудком не идеально. Хотя я, конечно, не специалист, чтобы на эту тему рассуждать, и те зрители, которые сейчас это напишут, будут совершенно правы. Рената, где твой диплом о высшем медицинском образовании? По моим ощущениям, санитары за углом тоже.
Или это, может быть, говорит о том, что вот мы чуть выше говорили о дефиците кадров, что больше уже все выгребают, до самого дна постучались, очевидно, знаешь, когда вот ищут, ищут каких-то, с кем бы вот еще интервью записать. Ну вот у нас Поклонская одна осталась, а больше, собственно говоря, и некому. Там следующее, может быть, будет этот господин Бородин, может быть, когда-нибудь выйдет.
Вот надеюсь, что все-таки совсем до мышей не дое.
Не дое?
Не дое, да, до мышей.
Будем рассчитывать. С другой стороны, всегда интересно, кого еще достанут, потому что это есть такое выражение. Я его давным-давно прочитал, еще там в пору, на заре интернета. Когда не было интернета, только твоя мама и папа знали, что ты дурачок. А когда, собственно, вот появился интернет, все поняли это
Теперь все знают,
в
да, теперь
открытом.
все знают.
Ну смотри, по поводу Губарева и ему подобных. Ну, понятно, что Губарев – это, соответственно, там яркая такая персона, которая стоит отдельно и светит своим, значит, безумием налево и направо. Но вот подобные вещи, которые он высказывал по поводу того, что войну начали совершенно зря, Путин – марионетка, и что вся эта так называемая СВО была начата вопреки, в общем, желаниям и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта тема без внедрение в нее сумасшедших небольших, она очень сильно в последнее время развивается и исключительно вот в среди Z-патриотов, потому что я вот открываю там телеграммы разных персонажей, которые имеют доступ к телевизору, к монитору, там, к микрофонам и камерам, и там практически контрреволюционные вещи я начинаю читать. Это тенденция или это пока вот такие вот местечковые вспышки, которые могут потом, как это, из искры возгорится пламя?
Ну, это замечательная тенденция, которая, мне кажется, просто сводится к простой мысли, что даже самый упоротый сторонник войны в самой идее этой войны разочаровались. И, ну, если ты называешь себя патриотом, то ты должен как бы признать, сейчас быть патриотом – это значит призывать к окончанию войны, потому чтобы переставать тратить бесконечные миллиарды и миллиарды на войну, бессмысленно, просто сжигая их в печках, и чтобы беречь, если ты патриот, беречь свое население, да, которое, ну, просто там дохнет на фронте. Если ты любишь страну и желаешь ей процветания и будущего, то ты должен громко кричать: «Остановите войну!». И самые, мне кажется, антивоенные представители российского общества сегодня должны быть как раз именно военкорами и зетниками, потому что, ну, что еще является понятием тождественным любви к родине?
Но
А
это
да,
же...
это очевидный тренд, и об этом пишут очень активно в последнее время даже те люди, которые всегда ассоциировались с «Киев за 3 дня». Вот. Ну, потому что, ну, пришло осознание того, что «Киев за 3 дня» не будет никогда, да, что за клочок ДНР воюет страна, которая там пока собственно, воюет, эти пятый год уже ведет войну, там потеряла, например, космос. Вот сейчас в связи с... Мы же в День космонавтики еще беседуем. Вот в
Да.
связи с полетом американцев вокруг Луны
И канадцев.
активизировались как раз зетники, и я вот почитал нескольких авторов, и один из них ведет канал «Офицер на фронте» называется, это реально офицер, реально на фронте,
Да.
и там очень такой симптоматичный пост. Он пишет, что вот пока мы бьемся за остатки ДНР, мы навсегда пролюбили Луну, что мы оставим своим детям? Суки. И вот это «суки» относятся к людям, которые сидят в Кремле. И это вот такой крик. Там много мата еще было, но очень эмоционально получилось у человека написать, потому что как будто бы вот этот космический корабль, который огибал Луну, окончательно вот, дал понять, что ну вот, Роскосмос две новости выпустил. Во-первых, они помыли памятник Гагарина на Ленинском проспекте. Ну, у всех свои достижения в честь юбилея полета в космос. Помыли памятник Гагарину и сказали, что в следующей экспедиции на МКС космонавтам будут давать иконы. Вот, то есть вот это вот про космос. И символично, просто это все вокруг одной даты, да, существует. Вот это вот осознание космоса и той какой-то еще, может быть, такой уже запылившийся такой еще советской мечты про космос и романтизацию этого. Вот. И, конечно, мне кажется, сознание у многих вот этих вот товарищей, которые сейчас формируют костяк, да, вот этих вот Z-патриотов, оно прям стало таким большим образом, от которого отталкивается вот это, в том числе разочарование. И я совру, если скажу, что мне наблюдать за усилением этого тренда исключительно приятно.
Не вам одному, потому что это реально контрреволюционные вещи, за которые, казалось бы, вот прочитай то же самое 2 года назад, предположим, да, так ладно, 2 года назад, открывай какой-нибудь телеграм и читай то же самое, да, потому что кого-то взломали, наверное, это не может
Да-да-да.
такого быть, потому что не может быть никогда, а здесь реально поток, но вот этот вот поток, это, ну, как это даже не поток, а такой ручеек сначала небольшой, который мы сейчас наблюдаем, во что это может вылиться со временем? То есть есть там сплетни, ну хорошо, слухи о том, что Мишустин говорит этому Путину о том, что денег, в общем-то, немножечко не хватает, Владимир Владимирович, и пора это все завязывать. Или же с какой стороны вообще? Где треснет этот Тришкин кафтан на самом-то деле? Или там пока все в порядке? Не хрустнет еще, не треснет, не порвется.
Мне кажется, что сразу везде, то есть разом треснет практически по всему шву, вот, по всем швам, я
По
бы
всем
даже сказал.
швам.
Потому что как будто бы ниточка очень уж прохудилась, и она как-то разом вся прохудилась. Да? Вот вся эта ниточка, которая все эти швы сшивает, все эти кусочки ткани сшивает в это некий, некое подобие кафтана, под которым, естественно, голый король. Я думаю, что по многим направлениям этот треск раздастся, потому что мы же уже слышим отголоски этого треска с разных сторон. Да? То есть есть, условно говоря, сторона треска под названием «Анус себе заблокируй, Роскомнадзор», да, цитирую великих. Вот там вот трещит, причем это уже это громко довольно потрескивает. Потом есть, значит, треск со стороны государства относится к людям как к скоту, и тут мы передаем привет
Сибири.
фермерам Новосибирской области, да, и простые люди, не фермеры, не из Новосибирской области, и не простые люди, там звезды шоу-бизнеса, от Димы Билана до Виктории Бони. Ладно, Виктория Боня живет в Швейцарии, оттуда легко призывать силами идти на Кремль. Дима Билан живет в Москве. Сати Казанова, бывшая солистка группы «Фабрика», которая пела про любовь, про тебя,
Да.
вот это вот, она тоже возвышает голос в поддержку фермеров и тоже пишет такие комментарии, типа, ну неужели нам у государства такое слабое, что не может просто объясниться с простым человеком? Ну и я уж не говорю там про уже упомянутую мной Екатерину Гордон, ее видеообращения, но они тянут, вот я
Они
подсчитывал один
тянут
раз.
лет на 5 минимум.
Я один раз подсчитал, там я насчитал 12.
А,
Только за
12 уже,
одно
да?
видео.
Потому что я...
За одно видео 12 лет я подсчитал. То есть она вот, ну, то есть легко. То есть есть приговоры гораздо менее суровые, по вещам гораздо более ярким и государству нелицеприятным, нежели те слова, которые сказала Екатерина Гордон в одном из трех своих видеообращений, и она не останавливается. И ведь она не останавливается, продолжает записывать и на свободе.
Ну вот она не останавливается, потому что она может, как это, иногда говоря с профессором Соловьем, спрашиваем мы его, господин Соловей, а вот как вы до сих пор такое говорите? И он говорит, у меня есть знакомые, которые меня, ну, скажем так, могут мне намекнуть, что туча сгущается. Наверное, у Кати Гордон Или у нее есть такие знакомые, которые могут ее прикрыть? Или на самом деле она знает что-то, чего не знаем на самом деле мы? Или просто реально накипело настолько, что уже плевать, возьмут меня, не возьмут меня? Или я, если меня возьмут, за мной, значит, встанет там кто-то еще, и меня, может быть, отмажут? Вот эта вот точка кипения, настолько она прям вот сейчас уже забурлила? Или просто это такое, побурлит, как бы потом...
Я думаю, что точка кипения забурлила. Я не думаю, что Катя Гордон есть какие-то высокопоставленные информаторы или люди, которые ее предупредят или вытащат, если что. Но все-таки Катя Гордон — это не... не знаю даже, какой пример привести. Не Маргарита Симоньян. Но, очевидно, что, я думаю, она понимает определенные красные линии, но здесь же главное, что она делает. Она же любит родину очень. Она в целом, как бы, и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина тоже любит очень. И она же к нему вызывает, да, она говорит: Владимир Владимирович, вы что такое? Посмотрите, пожалуйста. У вас нет времени, наверное, да? Вы, наверное, просто не в курсе. Вы просто обратите внимание на несчастных вот этих вот людей, на их несчастные судьбы. Я думаю, что накипело, честно говоря. Я думаю, что накипело. Может быть, я, конечно, надеюсь на это, но у меня складывается ощущение, что просто действительно, просто разом у многих накипело. Вряд ли у такого количества людей есть информаторы или крыша. Вот сразу, типа, у всех у этих людей. У Димы Билана точно как никакой крыши информаторов нету. Но у него же тоже накипело. И вот это вот как бы коллективная накипь.
Коллективная накипь, да. Которая внезапно поднимается с самого дна изо всех мест, где вообще ты не ожидаешь, что она поднимется. Но, с другой стороны, все же знают, или, по крайней мере, официально знают, что у Путина нет интернета, ему никто ничего, он не может, как Трамп, достать, проснувшись свой, телефон, и увидеть, что ему наговорила Катя Гордон, потому что этого официально не может быть никак, он, наверное, не умеет им пользоваться. Но Катя, тем не менее, обращается, прямо вот скоро на коленях будет стоять. Не к Пасхе упомянутой тобою Маргарита опять выдала очередную беседу слезоточивую, которая несколько раз прерывалась. Вот ее это... Давай уже под занавес. Пускай про эту Симоньян, будь она не здорова, если она на самом деле болеет. Вот зачем ей вся эта публичность? Казалось бы, да? Сначала скончался супруг. Потом она заболела. Потом заболел ее ребенок, как она, по ее словам. Но она из телевизора прям за ноги не вытащишь. Она постоянно сидит и что-то плачет, и рыдает. Ей это для чего?
Да, я посмотрел целиком эти 2 часа у Леры Кудрявцевой программы «Секрет на миллион». Одна из самых рейтинговых передач канала НТВ. Канал НТВ сейчас второй по популярности в России. И программа «Секрет на миллион» на самом деле всегда стабильно входит в десятку самых популярных программ. Это важно отметить, потому что это не просто она кому-то пришла на интервью. Она пришла на одно из самых рейтинговых шоу страны. Которые, правда, обычно героями этой передачи становятся люди из другой плоскости шоу-бизнеса традиционно, да, то есть совсем уровня желтой прессы. Здесь, конечно, они немножко поменяли формат. И действительно, за месяц это уже второе интервью имени слез, потому что вот что интервью Борису Корчевникову 2 или 3 недели назад, что это, то есть там все плачут, все рыдают, все обнимаются, потом снова плачут, снова рыдают, обнимаются. Это интервью, которое состоит не из вопросов, а из слов поддержки и «Ой, как мне тебя жаль», вот таких вот киваний. «Ой, ты молодец, тебя же все любят». Я думаю, что вот там кроется ответ на вопрос, зачем ей это надо. Она живет не в информационном вакууме, потому что Маргарита Симоньян — это не Владимир Путин, да? Все-таки она примерно понимает ту реальность, в которой она существует. И я думаю, она понимает, что она один из самых ненавидимых, один из самых презираемых обществом людей. И «Земля стекловатая» — это самый нежный комментарий, который можно обычно прочитать под любым видео про нее или про ее супруга Тиграна Кеосаяна. И вот то, что она превратила жизнь свою в последний год в реалити-шоу, это, конечно, отдельно еще и раздражает во многом, и вызывает недоумение, потому что человек, который переживает трагедию, обычно не выпячивает эту трагедию, не делает ее такой настолько публичный, да? Но я думаю, что просто Маргарита Симоньян хочет, чтобы жалели. Я думаю, что просто она, то ли чувствуя, то ли правда читая все эти потоки ненависти, она просто хочет получить порцию слов поддержки и каких-то слов теплых, приятных от самых разных людей. И вот она пытается получить хотя бы там, вот в этой зоне комфорта, да, своего пропагандистского комфорта, и от тех пропагандистов, коллег по цеху, от которых она точно знает, что она их получит. У меня нет другого объяснения. Плюс, конечно, главное, какая проблема, да? Потому что так как Маргарита Симоньян сделала ложь синонимом своей фамилии, просто ей сложно верить. То есть, ну ладно, в то, что Тигран Кеосаян умер, тут сложно, в это не верить сложно, да? Но, например, враг можно и не верить. Потому что вот как-то столько самых разных показаний, которые часто не сходятся одни с другими, мы слышим и получаем от Симоньян по поводу ее же болезни, что как-то складывается ощущение, что даже тут она в теории может привирать. Вот. Я не хочу вообще даже комментировать историю про ребенка, потому что представить, что и тут она могла соврать, ну, это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Ну, и хочется верить в то, что даже такие нелюди, как Собчак, как, господи, такие нелюди, как Симоньян, все-таки до такого не, ну, так низко не падают. Вот. Но вопросы аудитории, конечно, я понимаю, разделяю многие из них. А, собственно, да, возвращаясь к началу, я думаю, что она ходит на эти интервью, потому что, ну, потому что она чувствует, что она дьявол. Она чувствует, что у нее по локоть. Она, вот она несколько раз спрашивала, как бы небеса, не знаю, к кому она обращается, не знаю вообще, как человек может там, про Бога вслух говорить, да? Да. Ну, то есть язык должен отсыхать в эту секунду у нее. Вот. Но она говорит, за что? За что? Она знает, за что.
Все
она
знают.
Это прекрасно знает. Она прекрасно знает, за что. И все эти интервью, это просто попытка себе самой наврать, обмануть и сказать, я же хороший. Я же хороший, за что? А за все. А за все.
И никто ей не верит.
Да.
Ну что же, Ренат, большое спасибо. Журналист Ренат Давлетгильдеев сегодня очень интересно рассказал о некоторых событиях и новостях, которые происходят в шоу-бизнесе и в политике в том числе. Я надеюсь, это был не последний раз. Спасибо большое и до новых встреч в эфире. Всего хорошего.
Спасибо, Денис. Пока. До встречи.
Да, до свидания.